Мы с вами сейчас возвращаемся 2000 лет назад, представляем себя в Палестине. 2000 лет назад самолеты не летают, наушников нет, одежда другая, все совсем не такое, микрофонов нету, все неправильно, все не так, как сегодня у нас. В общем, жизнь настолько сложная, что мы даже не представляем, как можно жить. Возвращаемся туда, Евангелие от Матфея, 5 глава. Я вам все-таки рекомендую, даже если вы берете конспекты, и в этом конспекте все места библейские есть. Если вы не успеваете, вы дома придите, прочитайте, откройте свою Библию и прочитайте, где в Библии это место написано. Если у вас с собой есть Библия, я вам советую, это совет. Вы можете это не делать, не страшно, если вы это не будете делать. Открывайте все равно Библию и смотрите, по крайней мере, главные места. Во время проповеди есть одно, два или три главных места, которые неплохо было бы почитать, посмотреть своими глазами, где это написано. Следующий один еще вам я даю совет. Когда вы придете домой в течение недели, откройте и прочитайте, что написано до и после этого места, хотя бы эту главу. Вот если мы с вами будем сегодня читать из Евангелия Матфея, 5 глава, мы уже скоро будет год, как мы 5 главу читаем, да? Те, кто первый раз пришли, прочитайте, возьмите проповеди, в интернете стоят. Те, есть печатные, их можно взять, спросить. Если мы будем сегодня читать Филиппийцам 3 глава, придите домой, прочитайте всю 3 главу, не только 8 стих. То есть совет такой, поразбирайте, подумайте в течение недели, что здесь говорилось. Если у вас есть вопросы, задайте их эти вопросы, звоните, пишите, подходите, спрашивайте. Не уходите отсюда с вопросами. Уходите из церкви с ответами. Или ищите ответы на вопросы в течение недели, и потом старайтесь найти ответы. То есть Библия, она должна давать нам, она дает вопросов много, возникает у нас, и она же дает ответы. То есть ответы практически на все вопросы Библия дает ответ нам сегодня. Открывайте, читайте. Давай, у кого есть Библия, 5 глава, мы будем сегодня читать оттуда. В общем, представляем эту картину. Значит, народ стоит, много народа, возвышенность, на эту возвышенность сел Иисус Христос. Он сел, подозвал к себе учеников своих и начинает их учить так, чтобы весь народ слышал. То есть он им говорит и слышат все. Микрофона нет, поэтому возвышенность, акустика прекрасная, когда он чуть-чуть выше голов разговаривает. Почему я стою, если я сейчас уберу микрофон и сяду, на задних рядах меня не будет слышно из-за голов других рядов. Поэтому он садится на возвышенность. Все очень просто, да? И говорит чуть повыше голов этих людей, чтобы они могли до самых последних рядов, кто стоит, могли слышать. Очень много народу стоит перед ним. Он обращается к ученикам своим и говорит им эти слова. Мы много говорили с вами уже в течение года, вспоминайте, он им говорит заповеди блаженства: блаженны нищие духом, блаженны алчущие, блаженны плачущие, блаженны миротворцы. Он им говорит заповеди, то есть сначала он говорит: смотрите, то царство, которое я принес к вам сюда на землю, оно отличается от того царства, которое вы ждете, что вам принесет Мессия. Сегодня в нашей жизни происходит та же самая картина. Люди приходят в церковь, и они ждут от Бога дел, которые Он им не предлагает. Они думают, что Он будет делать все, что они хотят. Если я буду к Нему молиться, Он обязательно должен ответить на все мои проблемы и все их решить. А что же это за Бог, если Он не решает мои проблемы? И в то время было то же самое. Люди ждали Мессию, ждали, что Он сделает все, что они хотят, что Он освободит их от римского ига, что Он сядет на троне Давида, что Он будет управлять, что израильский народ будет править, что они не будут больше в порабощении. Знаете, сколько лет они до этого были в порабощении? Почти всю свою историю. Совсем короткое время, когда они жили спокойно. Перед тем, как пришел Христос, перед этим, как римляне захватили Израиль. Это незадолго до того, как родился Христос. Перед этим Александр Македонский захватил Израиль. Перед этим Ассирия воевала. Ассирия, Вавилон, Иран, Ирак. Всю дорогу все воевали. Египет воевал. Израиль находился на стратегическом... Представьте себе, жалко, что нету карты Израиля. Представьте себе, стоит государство Израиль. Снизу Египет, а сверху Ассирия. С этой стороны пустыня. Если Египет шел воевать с Ассирией, они же проходили через Израиль. И если когда из Сирии начинало бить Египет, гнать его сюда, они возвращались через Израиль. То есть Израиль всю жизнь страдал, всю свою историю, большую историю Израиль страдал. И всегда завоевания, опустошения, грабежи, насилие, новые бога, новые религии и так далее. И представьте себе, теперь они ждут Мессия. Однажды придет помазанник Божий, который освободит народ свой. И они ждут, и вот он стоит перед ними. И они говорят, помните, что случилось, когда Петр, когда два ученика в Евангелии от Иоанна, можете прочитать, 1, 2, 3 глава, когда Иисус крещение принял, мы будем об этом говорить на занятиях с крещениями, и два ученика идут за ним, за Иисусом Христом. Он оборачивается и говорит, что вы за мной идете? Ну, представьте, вы идете куда-то, и два за вами. Вы налево, они за вами. Вы направо, они за вами. Он разворачивается, что вы хотите от меня? Мы хотим узнать, кто ты. Он говорит, ну, пошлите со мной. И приглашает их к себе. Они пробыли в его доме сегодня, в его квартире, с ним какое-то время. Выбегают на улицу и кричат, мы нашли Мессию. Что это значило для них? Что он сделает все, что мы хотим. Приходит Христос и говорит, смотрите, мое царство, оно коренным образом отличается от царства Иисуса Христа, от царства того, которое вы представляли. И он им говорит, в моем царстве счастливы нищие. В моем царстве счастливы те, которые жаждут, пить хотят и есть хотят. В моем царстве счастливы те, кто милостиво относится к людьми. В моем царстве счастливы те, кто идут. Помните, мы проповедовали миротворцы. Миротворец – это не тот, который сидит и ждет, когда к нему придут, и он их будет мирить. Миротворец – это тот, который идет на войну. Или там, где воюют двое, встает посередине и начинает их мирить. Он говорит, эти люди счастливы в моем царстве. И он им объясняет заповеди блаженства. Если кто-то из вас забыл, они стоят в интернете, есть, по крайней мере, написанные с этого года, с конца прошлого года стоят проповеди, их можно послушать. Вы можете подойти к Юре, в любой момент у него есть архив всех наших проповедей, аудио даже, и он может вам дать любую проповедь, постарается вам дать любую проповедь за любой день. Вы можете после собрания подойти, он вам сразу эту проповедь через несколько минут даст аудио. Напечатанные, спросите, я вам папку их распечатаю, если кто-то хочет, если кому-то еще раз интересно в это все проникнуться. Потом он говорит, что в моем царстве, если людей за меня, за царя гонят, они счастливы. Представьте, стоят люди и слушают. Нам нужен Мессия, который сделает все, что мы хотим. Он им говорит, я сделаю все, но не то, что вы хотите, а что я хочу. И если ты хочешь в моем царстве быть, он потом им говорит, забудь про себя насмерть, мы сегодня будем это читать, возьми крест свой, и я пойду за тобой, куда бы ты ни шел. Он так говорит. И я буду ходить за тобой, где бы ты ни был. Ты пойдешь в социалант, я пойду с тобой туда. Ты пойдешь в церковь, я пойду с тобой туда. Ты пойдешь закупаться, я пойду с тобой туда. Что он говорит? Возьми крест свой, отвергни себя, возьми крест свой, следуй за мной. Ага. В моем царстве не царь бегает за подданными, а подданные за царем. У меня совсем другие условия царства моего. И он им объясняет, 5, 6, 7 глава. Он им дальше говорит, и он им подходит к тому, что он им говорит, что закон, все, что было до меня, он свят. И заповедь свята. Он им говорит, что ни одна йота, ни одна маленькая закорючка, точечка маленькая не пройдет из закона. И те, кто знают, как переписывали евреи Ветхий Завет, прекрасно знают эти слова сегодня для нас. Они знали тогда, про что он говорит. И сегодня те, кто изучают, они знают. Были трафареты, и переписывали, писали справа налево и листали тоже с другой стороны. И были трафареты, которые накладывали. Человек должен был от руки написать все, переписать. Один брал старый, переписывал на новый. И прикладывали шаблон. Если все совпадало, все до точечки, значит... Следующую страницу написал. Если одна точка не совпадала, эту страницу выбрасывали, снова писали. И так переписывали. И Христос говорит, ни одна точечка ни в прямом, ни в переносном смысле не придет и не исчезнет никуда, пока не исполнится все. И он говорит, и потом он их подводит, учеников, они стоят, народ слушает, сидит. Он их подводит к тому, что он им говорит. Такие слова, это ключевой стих Нагорной проповеди, 5, 6, 7 главы. 20 стих. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царствие Небесное». Вот в это царство вы не попадете. Должно быть одно условие. Ваша праведность должна быть выше праведности фарисеев и книжников. Я проповедовал, мы говорили с вами. Люди в тот момент стояли, и они прекрасно видели фарисеев и книжников. И они думали, вау, так тогда ж туда вообще никто не попадет. И потом, чтобы развеять эти сомнения, он в 6 главе переключается на фарисеев и книжников. Это потом, если мы доживем после Пасхи, когда-нибудь ближе к осени мы это будем проходить с вами. Он переходит и начинает, берет их и начинает их вставить в свет всего народа и говорит, он берет верующих того времени и говорит, видите, как они делают? Все, да, вы так не делаете. Видите, как они делают? Да, вы так не делаете. Видите, как они делают? Да, вы так не делаете. Люди сидят, они вообще ничего не понимают. И он им начинает объяснять постепенно, потихоньку, потихоньку. Апостолы стали дальше это объяснять. Он переходит к ним к заповедям и говорит им 6 своих заповедей, то есть 6 выражений берет из Ветхого Завета и говорит, а я говорю вам. Он берет и показывает на этих заповедях, как книжники и фарисеи извратили Слово Божие в то время. То есть то, что имел в виду Бог, когда писал, они имели в виду совсем другое, когда учили людей. И он возвращает людей, он говорит, на самом деле, я сейчас, послушайте внимательно, что я сейчас скажу. Когда я давал этот закон, говорит Иисус Христос, закон давали когда? Исход 20 глава. Когда я давал этот закон, я думал совсем другое. Или я вкладывал абсолютно другой смысл в него, чем эти люди, которые учат сейчас вас. И он начинает им объяснять, вы слышали, а я говорю вам. Сегодня мы с вами второй раз уже проповедуем, или второй раз исследуем место 38-42 стих. Это предпоследний раз, где Иисус говорит, а я говорю вам. Помните, мы в прошлый раз с вами говорили об этом, зло, откуда оно появляется. То есть, как реально победить зло? Вот на меня наваливается зло. Как мне его победить? Кричать мне на это зло, выгонять мне его, это зло, из дома, уйти куда-нибудь, одеть наушники, чтобы не слышать этого зла. Что делать? Выйти на улицу, посчитать. Помните, людям дают советы, иногда психологи даже, новое слово выучил, есть психолог и есть психиатр. Так вот, есть психтеолог, и бывают такие, и бывает психтеатр вместо психиатр. Психтеатр, а вместо психолог, если он христианский, то он психтеолог его называет. Такие названия. Они дают советы. Ты приходишь, сидит христианский психолог или душепопечитель. Ты приходишь и спрашиваешь, я не могу с гневом справиться, что делать? Он говорит, выйди на улицу, посчитай до 20, вернись назад и дальше разговаривай. И что? Передо мной будет стоять другой человек, и я теперь совсем новый выйду. Но если я успею покаяться только в это время еще раз, и снова скажу, что я грешник, Господи, прости меня, я сейчас зайду, ты, пожалуйста, вместо меня начни разговаривать, потому что я же ужасный грешник, я же не выдержу, я же его опять съем. Понимаете, что эта проблема не решит, если вместо выйди, посчитай до 10, вздохни глубоко и держи, ничего не говори. Жди, когда он выскажется, и воздух не выпускай. Когда он выскажется, выпусти воздух и скажи. Это не решит проблему. И Христос, мы в прошлый раз с вами говорили об этом, что проблема зла этим не решается. Иисус предлагает другую проблему. Интересно, мы с вами говорили о том, что сегодня мы поговорим о том, как действует добро, если добром отвечать на зло вместо зла. Еще раз, если вместо зла человек на зло ответит добром, то какое действие это производит? Мы сегодня об этом говорим. И будем говорить с вами о том, какова цена такой жизни. Если я буду добром на зло отвечать, что будет мне стоить это? Это две главные темы, которые мы сегодня будем говорить. Интересно, что даже я не открою Америку, если я скажу, что в прошлый раз мы говорили с вами, Христос говорит об этом. Я не открою Америку, если я скажу, что единственное средство победить зло – это добро. Русские сказки, вспомните, в них, как правило, был, я уже в прошлый раз говорил, какой-то дурачок, Иванушка, Василек, как его там звали, разные всякие там. Илья Муромец, он тоже не очень умный был.
но сильный.
Разные герои, которые были простые и какие?
Добрые, наивные сегодня скажут. Ну, такие простачки, наивные.
И как заканчивались эти сказки? Что этот простачок, дурачок его называли, делал какие-то интересные вещи, которые умные люди не делали. И ситуация эта такая была хорошая, что всем умным потом легко становилось. Одному только дурачку иногда приходилось туго. Решал проблемы умных людей, но методы какие были. То есть и было такое, что добро всегда побеждает зло. Сказка вложена в ней намек, добрым молодцам урок. Проблема в любой сказке, любой были, лебедь, рак и щука и так далее, заключается в том, что выключив телевизор, она мне не обязывала, чтобы я теперь шел и делал так же, как Иванушка. Хотя меня звать Иванушка. Она мне, после этой сказки я сидел и думал, ну мы еще посмотрим, кто здесь, дурачок. Извините меня за выражение. Согласитесь, что советский народ, выросший на этих сказках, ну мы с вами все, разве мы жили так, как в этих сказках мы смотрели? Или кто-то из вас жил так, как эти сказки нам говорили? Проблема сказки, басни, любой мудрый какой-то, как эти называются, они не сказки называются у киргизов, у казахов, где этот ездит там в чулпане в таком или как он там. Они как-то по-другому называются эти. Былины еще тоже русские. Понимаете, в общем, эти мудрые истории, где шейх падишах, и есть такой на осле, там этот ездит, я не помню, как его ездит, на сардин там, да, на средин, который там, знаете, есть такая, давайте я вам одну расскажу. А есть такая история, когда вот этот Насреддин, вот этот работал, раввин он, да? Раввин этот, у них такая шапка большая, знаете, с куполом такая. Так вот, он работал на поле, и там что-то он себе там делал на поле, там на огороде на своем, в то время, в старое. И он забыл, что в этот день свадьба у них, а на свадьбу надо одеваться красиво. И вдруг он слышит, что шафар этот, шафар у евреев называется, в трубу затрубили, свадьба. И он вспомнил, что свадьба, а он не успел одеться. И он думает, ах, побегу так, как работал в этой одежде, и побегу на свадьбу. Вот он прибегает на свадьбу, заходит, и те, которые встречают гостей. И встречают, значит, те, кто красиво одеты, и все они им говорят, вот здесь кушать, вот здесь садитесь, вот здесь пить, вот здесь подушка. Ну и все. И он подходит, к нему говорят, вот там свадьба. Иди туда, там садись. Ну, он постоял, посмотрел. Бежит домой, одевает свой чулпан, одевает свою одежду, одевает свою такую синюю, такую эту большую, учитель. И приходит на свадьбу. Те, которые встречают, говорят, учитель, вот здесь кушать, вот здесь подушка, вот здесь садись. На самое лучшее место посадили его, и все внимание всей свадьбы приковано к Насреддину, к учителю. Раздали еду, и первый раздали суп. Он сидит, берет свою одежду, вот так вот, смотрите, берет свою одежду за край и в суп макает туда. Все свадьбы смотрят на него и думают, что делает учитель? И кричат, учитель, ты что делаешь? Суп не для того, чтобы туда одежду макать, суп для того, чтобы его кушать. Он говорит, нет, суп для того, чтобы туда одежду макать, потому что этот суп дали не мне, а моей одежде. Мне, когда я сюда пришел, ничего не дали. И макает, сидит ее дальше. Прожит. К чему обязывает нас с вами эта былина, эта сказка? Да, действительно, хорошая история. Она мне не говорит, не обязывает ничем. Проблема или благословение Библии, или слов Христа в том, что Христос не говорит, вот посмотри, как надо, и было бы неплохо, если бы ты так делал. Он говорит, подданные моего царствия, они так делают. Уловились разницу? Подданные моего царства, они так делают. Если я еще так не делаю, и я прочитал, как делают подданные царства, и сам собираюсь в это царство, и говорю, что это мой царь, то у меня реакция совсем другая должна быть, чем после этого Насреддина. Ага, раз они так делают, я отношусь к этим подданным, и я это не делаю. То что-то не то. То есть мне должен прийти вопрос, что-то неправильно. И он говорит об этом, то есть радость или проблема, для некоторых людей это проблема большая, для других это радость большая. Они могут наконец-то быть такими, как их царь или как подданные царства. Другие думают, о-о, так это же мне вот так теперь надо жить. Слова Христа, они имели повелительное наклонение. А я говорю вам, вы слышали, что сказано древним? Ну, слыхали там, да, когда-то, они говорят. А я говорю вам. И говорит что? Иногда Христа себе представляют, знаете, некоторые люди, мне приходилось иногда слышать, как люди представляют Христа, когда он идет и такой, люди, я пришел с неба, не хотите вы меня уверовать, у меня очень счастливая жизнь, делайте, пожалуйста, так, как я вам предлагаю. Нет. Христос был такой же, как и мы были, когда ему было больно, он плакал. Когда ему было хорошо, он радовался. Когда он пришел в храм и увидел, что там вместо того, чтобы Богу поклоняться, ему одному служить, устроили базар, что он сделал? Не могли бы вы, пожалуйста, все покинуть помещение храма, потому что это дом Отца Моего Небесного? Нет. Он был стопроцентный человек и стопроцентный Бог. Единственное, что его отличало от нас, он не делал грех. Он был искушаем во всем, кроме греха. У него не было способности сделать грех. И поэтому, когда он выгонял из храма, некоторые говорят, видишь, ты нам рассказываешь действие добра в победе над злом, а Христос брал плетку и выгонял оттуда людей. Вы говорите, что алкоголь это плохо, а Христос вино превращал, воду в вино. О! Что это за проповеди такие? Когда он брал плетку и когда он выгонял людей, кого он защищал, скажите? Представьте себе, мы бы сейчас пришли бы сюда, а здесь базар. Базар, причем не просто базар, а в Доме Божьем, на том, что... Причем знаете, какой базар? Базар такой. Мы приходим и говорим, нам надо бима здесь поставить. Нам говорят, ну плати 20 евро, мы тебе дадим бима. Мы его ставим, говорим, а подключить? Ну это еще 50. Ну ладно, подключили. Слушай, а у нас тут кабеля не хватает, ну это еще 10. То же самое там было, когда Христос туда пришел. И он пришел туда выступить в роли отца. То есть это отец через него вышел, он их выгнал, а тут говорит, мой храм не для этого. Мы же часто берем слова Христа, эту историю, чтобы оправдать свой эгоизм. И говорим, а почему же я не могу тогда? Ну, пожалуйста, за Христа сколько хочешь. Выгоняй кого хочешь и делай. Или все-таки мы где-то понимаем, что все-таки я не совсем Христос. Или, может быть, даже совсем не Христос. Что не все, что делал Иисус Христос, я могу теперь анти-цуанти или один в один перенять и делать. И есть вещи, которые Христос не делал, которые мне надо делать. Скажите, Иисус сам женился? И что, нам теперь не надо жениться? Иисус детей имел? Есть вещи, которые... Да, надо, есть вещи, которые не надо. Иисус Христос подходит и говорит, а я говорю вам, для каждого из нас сегодня, кто собирается в это царство, и кто говорит, я, извини, пожалуйста, я не только собираюсь, я ему уже принадлежу. Я уже куплен и искуплен, и оправдан. Я точно знаю, что я туда пойду. Для каждого из нас слова, а я говорю вам, они должны прорезать нас вдоль и поперек. А я говорю вам, ты слышал, что сказано? Как ты делаешь? А я говорю тебе вот так. Все наши противления, все наши отговорки, все наши оправдания, все наше молчание, оно не интересует царя. Если царь подходит к своему рабу и говорит... Еще одну интересную историю вспомнил. Представьте себе, у нас у всех есть оправдание, почему мы не делаем так, как он говорит. А я говорю так, мы говорим, ну я не виноват, это виноваты же другие. Есть такая интересная одна притча, еще одна расскажу вам. Когда однажды один царь зашел в тюрьму, зашел в свою тюрьму посетить. Заходит в тюрьму, много людей сидит, и он каждому решил проверить, ну справедливо страдают там сидят или несправедливо узники. Может кого-то несправедливо осудили. Ну они испугались, все стражники тюрьмы и судьи. И он подходит и спрашивает, говорит, за что сидишь здесь? Он говорит, царь, невиновен, поверь, ничего не сделал. Осудили, посадили, хорошо, следующий. За что сидишь? Так же, невиновен. Вот веришь, нет, вот клянусь тебе, ничего не сделал, посадили, сижу. И он шел по всей, проходил так все узник. И когда он к последнему подошел, спрашивает, за что сидишь? Он говорит, украл, обманул, оскорбил, побил. Он обращается, царь обращается к стражникам и говорит: уберите его отсюда, чтобы он мне всех остальных не развратил здесь. Выпустите его, освободите. В тюрьме невиновных нет. И у нас есть всегда причина, когда к нам подойдет царь и спросить, мы скажем: веришь? Я это не специально. Если бы они мне это не сказали, я бы, царь, я бы никогда так не сделал. Ну, не виновен я, поверь. Я не виновен. Если кто-то из нас скажет: виновен, что ему тогда? Тогда царь говорит: освободите его. Ему здесь не место. Здесь место тем, кто невиновный. Здесь место тем, кто, у которых виноваты другие. Давайте мы с вами прочитаем этот стих, эти стихи, 5 глава, 38-42 стих. Вы слышали, Иисус говорит, что сказано: око зуб за зуб. А я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. Кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Мы говорили с вами о проблеме мести, что месть человека, она не равна преступлению, поэтому был дан закон в Ветхом Завете: око за зуб, чтобы не больше того, что натворил человек, чтобы месть не пришла и не забрала в два раза больше. Обычно, если один убивал, то всю семью вырезали. До сегодняшнего дня в некоторых странах это происходит, кровная месть называется. Не одного, а всех сразу. Мы говорили с вами о том, что злом никогда не победить зла. Мы говорили с вами о том, что Христос предлагает полный отказ от сопротивления злу. Не частичный, не маленький, не в определенных случаях, а абсолютный. Быть добрым к тем, кто причиняет тебе зло. Видеть в людях друзей, а не врагов. Сегодня мы поговорим с вами, я уже говорил об этом, о том, что происходит, когда добро побеждает зло. Что же происходит в тот момент, если я делаю добро в ответ на причиненное мне внимание? Мнимое или настоящее зло. Иногда это не зло. Помните, сегодня Лиля рассказывала, что подходят к ней и говорят: сестра, ты неправильно поступаешь. Какая первая реакция? Они меня хотят сделать плохой. Критикуют меня. Меня критикуют. Меня. Меня критикуют. Меня критикуют. Меня критикуют. Представьте, это первая реакция, да? Меня и критикуют. То есть бывает мнимое зло, а бывает реальное зло, когда человек делает добро, а ему говорят спасибо, разворачиваются и говорят: вы знаете, какой он негодяй? Да он самый плохой, который только есть. Это уже реально, когда ты сделал добро, а тебе перевернули все, сделали зло. Или когда тебя просто обманывают, обкрадывают, забирают. Мне приходилось слышать много таких историй, когда люди дают взаймы 5-10 тысяч, и им не отдают эти деньги. Реально, просто говорят: ты их не получишь. Он говорит: а как ты думаешь, как я должен жить? А ему говорят: ты же христианин, все равно же мне ничего не сделаешь. В суд тебе Библия запрещает идти, бить меня не будешь, рэкет не наймешь. До свидания. Спасибо Бог, что дал возможность денег занять. Поэтому слова Христа «не противься злому» должны действовать у христианина во всех обстоятельствах его жизни. Будь то мнимое зло, будь то реальное зло, будь то что-то другое, дома или где-то, где происходит. Мнимое зло часто возникает от того, что человек неправильно интерпретирует действия другого. Он сделал добро, а человек интерпретировал это зло. И в ответ ему идет это. Давайте посмотрим. Первое, что происходит, добро останавливает цепную реакцию зла. Помните эту историю, я ее рассказывал. Может быть, сегодня будет много примеров, вы меня простите тогда, пожалуйста. Помните, когда один шеф выгнал рабочего, он позвал к нему: хороший рабочий, хорошо работал, всегда все правильно делал. Он приходит к нему, он ему говорит, кидает ему листок, говорит: ты уволен, пошел вон отсюда. И этот человек берет этот листок, ничего не может сообразить, в чем дело происходит. Берет этот листок, ну что теперь, шеф в гневе, в ярости, понятия не имеет, что произошло. С этим листком идет, смотрит на него, выходит на улицу и переходит, перед ним собака идет, дорогу идет, гуляет себе собака. Ну, вышла погулять, ничего не думает, спокойно идет гулять. Он выходит на улицу, а нет, простите, пожалуйста. Он выходит на улицу, идет с этим листком и в парке садится на лавочку. Садится на лавочку и думает, ну за что же меня выгнали, ну что ж такое, что ж происходит. Проходит парень один с магнитофоном, включает heavy metal, рок, и там начинает играть рок. Он сидит и думает, да что же это такое, с работы выгнали, тут этот еще с этим магнитофоном. Он ему подзатыльник как дал, магнитофон этот выкинул. Ты что тут, блин, с этим роком включил, мне здесь мешает. И этот ничего не может понять. Ничего никому не делал, сидел спокойно, слушал музыку. За что меня здесь ударили? Идет и чертыхается по улице. Бежит собака, которая вышла в парк погулять. Он ее как пинул, эту собаку, со всей силы. Эта собака теперь думает, вышла в парк погулять, ничего никому не делала, не гавкала, не кусала, ничего не делала. За что пинули? Она идет там, знаете, как собаки в этот момент? Там идет, да? В это время шеф выходит с работы, из подъезда, из дома. И эта собака кусает этого шефа. За ногу. Цепная реакция. Если один человек или собака, которая прообраз человека, если бы один из цепей этих цепей в этот момент отреагировал иначе, то зло бы остановилось, оно бы не пришло бы туда, не вернулось. То есть, когда человек делает добро, это останавливает цепную реакцию зла. Посмотрите на другую страничку, 9 стих, кого призывает Иисус, как призывает Иисус или кем призывает Иисус быть подданными Царства Небесного. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Давайте теперь посмотрим иначе. Братья и сестры, если вы сыны, и вас нарекли, и вам дали имя, и вам сказали, ты мой, и ничто не вырвет тебя из руки моей, если ты и я наречен сынами и дочерьми Божьими, то мы миротворцы, должны быть, по крайней мере. Миротворец – это не тот, который будет стукать под затыльник с магнитофоном, и уж тем более не тот, который пинает собаку, потому что у него плохое настроение. Миротворец будет иначе совсем поступать. Как мы реагируем, как правило, на агрессию, пассивную или активную, мнимую или настоящую в нашу сторону? Оправдываемся, чтобы доказать свою невину. Да я не виноват, извини, так вышло. Особенно мне больше всего в кавычках нравится, когда христиане каются. Простите меня, пожалуйста, я солгал. Ну, так получилось. Это такое, да? Ну, так вышло. Но самое интересное, в кавычках интересное, когда он говорит, когда он прелюбодейство сделает и говорит, ну, так вышло. Это уже намного страшнее получается. И он ищет оправдание, почему? Женщина виновата, телевизор много смотрел, компьютер не выключал. Кто-то виноват. И он оправдывает, ну вышло так, ну не виноват я. Игнорирует сказанное, молчит, например, на вас ругаются, а вы смотрите на него, стоите. Ну скажи же ты хоть слово. А вы стоите, смотрите и думаете, сейчас посмотрим, что через 2 минуты с тобой будет. По-разному задайте себе сегодня вопрос, как вы, лично вы реагируете? Обвиняет соперника, да ты сам такой, а кто ты такой вообще, что ты будешь мне здесь говорить? Нашелся еще, верующий. На тебя посмотри и на детей своих. Будет мне еще тут рассказывать. Как мы реагируем на то, если кто-то к нам подходит? Вспомните еще раз, хорошее свидетельство сегодня было. Как Лилия говорит, первая реакция какая? Меня? И критикую, да? А вторая? Послушайте, вторая. Они же меня добра хотят. Ага, окей, буду слушать. Но не из-за того, чтобы позлить. Обвиняет соперника для чего? Чтобы не я виноват, а ты, или они, или другие. Или демонстративно уходит, чтобы пошли за нами. Ты подходишь, ты понимаешь, что так делать нельзя?
И уходит.
Подожди, я же с тобой разговариваю. Подожди. Может, я тебя обидел? Может, что-то случилось? Подожди, не уходи. Что это за реакции? Это правильные реакции, это библейские реакции. Вы находите в Библии Христос, пророки, апостолы, ученики, Лидия, которая там занималась торговлей, 16 глава Деяний апостолов, чтобы она так реагировала на Слово Божие, чтобы когда подходит кто-то и говорит, он смотрит в глаза.
И уходит.
Вы когда-нибудь сталкивались сами с такими реакциями в жизни? Или я их придумал? Бывает такое когда-нибудь, как в вашей жизни? Ну, кто-нибудь с вами, наверное, точно так делал. Ну, вы, наверное, никогда. Ну, в нашей церкви так никто не делает. Единственный способ сделать или остановить цепную реакцию зла, не ответить злом, на раздражитель, тот, кто меня раздражает, не раскачивать этот маятник еще больше. Представьте себе, что христианин – это тот, на который раскачали маятник и ударили, и он должен остаться стоять. Бум, а это больно. Намного проще подцепиться на этот маятник и в другую сторону полететь и там еще ногу выставить. Это намного удобнее, ну серьезно, это намного удобнее. Но если вы останетесь стоять, и вас, тем сильнее вас разметутся и вас ударят. Если вы останетесь стоять и будете стоять, и видите, как летит этот маятник на вас, вы смотрите на него и говорите: «Господи, благослови его, его семью, его детей, его родственников, всех, кто только там, кого я еще и не знаю даже с этой семьи, всех их, чтобы они стали такими же, как я, чтобы они могли не кидаться этими маятниками, а стоять и ждать, закрыть глаза, помолиться и ждать, что будет». Это совсем другая. Это больно. Мы будем, если останется время, будем говорить, цена такой жизни. Быть может, вы промолчите и не станете оправдывать или обвинять. Но в этой ситуации вы останетесь виноватым. Если вы не будете оправдываться, кто будет виноват? Тот, кто вас обвиняет, или вы? Быть может, вы останетесь виноватым. Но это будет намного лучше того, если вы насилием или злом причините боль окружающим вам людям, доказывая свою правоту. Это будет намного лучше. И Писание об этом говорит, мы сейчас с вами прочитаем. Очень часто в семьях идет борьба между супругами за последнее слово. Я сказал, будет вот так. А почему ты это так делаешь? Ну, потому что я так сказал, что это так будет. А может, это по-другому сделать? Да не будет это по-другому. Вот она стоит, смотрит. Ну, я все-таки хочу сказать, не надо ничего говорить, уже все решено. Вот она вот смотрит, я сейчас не буду говорить, она или он, один из них, тот, который в этой ситуации. По-разному бывает, да? Где-то муж, где-то жена. Вот смотрит и говорит, и все равно надо было сделать по-другому. А почему? Зачем? Для чего это все происходит, да? Человек думает, если я сказал последнее слово, я же остался прав. Правда? Тот, кто сказал, как говорят, тот сказал последний, тот и прав. Первое слово дороже второго. Дети говорят, а другой придумал, говорит, первое в огне горит, а второе правду говорит. Все. Я по второй пословице живу, а ты как хочешь. Мы живем так, нам это смешно, но это мы. Это не дети, это мы. Мы когда разговариваем друг с другом, мы так живем. Кто из нас пережил подобную ситуацию, подтвердит, что из ссоры правым выходит кто? Кто сказал последнее слово или кто промолчал? Как правило, тот, кто не сказал последнее слово, ему уже надоело говорить, он говорит, посмотрим. Посмотрим, кто прав. Как правило, это так заканчивается. Правым выходит не тот, кто сказал последнее слово, а тот, кто имел больше терпения и сострадания к другому, понимая, что он сейчас неправильно говорит. Я все равно говорю, что надо делать вот так. Говори хорошо, все хорошо, отлично, прекрасно. Пусть будет по-твоему. Говорят, что умная жена, она выслушает внимательно совет мужа и сделает по-своему. В этом мире говорят. Библия говорит, что это неразумная жена. Библия говорит, что если ты такую жену нашел, прочитайте притчи, с кем она сравнивает такого человека, если у нее такая жена. Он говорит, не-не, разумная жена, она другая. Но бывают и мужья такие, да? Бывают и мужья, к сожалению, тоже такие. Посмотрите от притчи 16 глава, 32 стих, что написано. Притчи 16 глава, 32 стих. Если кто-то не обязательно его открыть, можете записать себе. Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собой лучше завоевателя города. Вы когда-нибудь хотели быть храбрым? Или вы когда-нибудь видели фильм, где Александр Македонский заходит в город, и все кланятся ему? Он еще 2 часа назад, все плевали на него, и все кричали, что ты чей-то там сын. Когда ворота открыли, и когда армия стоит, и все лук направили на всех этих людей, и вот Александр Македонский въезжает на белом коне, Александр Великий, в город. Вы видели какая-то картина, какая-то процессия? Обычно перед ним идут все пленные, потом идут все солдаты, это процессия, которая въезжает, потом идут все воины, они там все побиты, поцарапаны, это награды их за то, что они победили. Они хотят, чтобы все видели, что у них здесь кровь течет, они не умываются, они вот как были, так с поля боя заходят туда. Мы эту победу добыли. И в конце на белом коне Александр Македонский въезжает. Библия говорит,
Хорошая картина. Но тот, кто умеет владеть собой, лучше этого или выше этого человека. В этот момент, если ты хочешь быть таким, вот, если ты умеешь владеть собой, это намного лучше, это намного ценнее в глазах Бога. Один мудрец как-то сказал такое выражение, послушайте внимательно. Если ты прав, то ты можешь позволить себе сохранять спокойствие. А если ты не прав, то ты не можешь позволить себе потерять терпение. Еще раз. Если ты прав, то ты можешь позволить себе сохранять спокойствие. Если ты не прав, то ты не можешь позволить себе потерять терпение. Апостол Павел в письме в одну из самых проблематичных церквей того времени, в которой, кроме всего прочего, были группировки, ссоры, разногласия, Коринф, пишет 1 Коринфянам 6 глава 7-8 стих. «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы, суды, процессы, разбирательства, разборки, сегодня говорят, между собою». Он говорит, это одно унижает вас. Унизительно для вас. Вы унижаете себя, унижаете церковь, унижаете Христа, унижаете Бога. Для чего бы вам лучше не остаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и при том у братьев. Послушайте, что происходит в церкви. Вам плохо не становится? У нас такого нет. Наверное. Послушайте, братья и сестры, это слово, которое обращается сегодня ко мне, к вам, каждому, кто здесь сидит. Он говорит, если вы так живете, это унизительно для верующих. Это унижает вас. Вы хотите быть высокими в глазах Бога, а вы унижаетесь. Вы унижаете сами себя, унижаете церковь, унижаете Христа и унижаете Бога. В другом месте он говорит, вы оскорбляете Духа Святого данного вам. Апостол Петр пишет, можете открыть это место, если у вас есть Библия. Откройте, пожалуйста, мы два места из послания к Петру сейчас прочитаем. Апостол Петр пишет людям, находящимся в гонении, которые терпят страдания, унижения, гонения и лишения, такие слова. Я вам одну вещь хочу сказать, что если вы можете представить, чтобы вы могли представить себе тех людей, которых он здесь описывает, если кто-то из вас был в трудармии, был кто-нибудь из вас трудармия? Знакомо кому-нибудь слово трудармия русское, да? Вот если кому-то это слово знакомо, то в трудармии не снилось то, которым людям пишет здесь апостол Петр сейчас. То есть они еще там на курорте были, по сравнению с теми, кому он пишет здесь. То есть чтобы вы могли примерно представить людей, которым... Вот то, что сейчас мы прочитаем, вот представьте себе, это должны были эти люди прочитать и сделать, что здесь написано. Он им пишет, ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Хорошее выражение, да? Ибо если угодно воле Божией, если Бог хочет, лучше для вас будет, если вы будете страдать за добрые дела или за злые. Скажите, в нашем контексте, в нашей проповеди, доброе дело это что, если не противиться злому? Если на меня наезжает кто-то, если меня оскорбляет, если меня поносят другими словами, если говорят неправду, оболгают меня. И я молчу, вижу в нем, в этом человеке, беду, страшное с ним происходит, молюсь, желаю ему добра, я останусь, скорее всего, виноватым. За это добро, что я сделаю, я, наверное, буду страдать. Петр говорит, это лучше намного, чем если ты сейчас ответишь злом. Чуть-чуть раньше, теперь посмотрите, 2 глава, 11-12 стих на противоположной стороне. Он пишет, возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей. Мне нравится, как Женя Стадник говорит всегда, бабушка смерти, которая сидит вот здесь внутри меня. Удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, а не снутри. Помните, я проповедовал, как-то мы говорили, который ножом снутри, когда тебе говорят зло, тебе говорят, ты знаешь кто? Ты самый последний негодяй и самый плохой христианин, которого я только знал, а еще верующий называешься. В этот момент террорист внутри меня, вот снутри меня вот так начинает приподниматься и говорит, а ну-ка, мы сейчас еще посмотрим, кто из нас хуже. Ну-ка скажи ему, что ты не такой уж и плохой. Вот этот, что внутри начинает, апостол Петр пишет, это похоть, восстающая на душу твою, на жизнь твою снутри идет. Он говорит, удаляйтесь от нее, то есть вы ее там подальше держите. И 12 стих, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они... за то, что злословят вас, как злодеев,
увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Часто люди спрашивают, как можно неверующим, которые, мусульмане, буддисты, всякие, которые противятся Христу, как можно им свидетельствовать Евангелие? Как можно им говорить о Христе? Смотрите, Петр пишет. Это рассеянные были, их выгнали из Рима. Это на них свалили всю вину за сожжение Рима. Нерон сжег Рим и выгнали этих людей. Их гнали, они куда ни приходили, за ним и слава шла, что они сожгли Рим. И они, бедные, прятались и сидели там среди чужого народа, среди чужой религии, веря в Бога, и иудеи в том числе, они там, непонятно еще кто вперед, бежал, христиане или иудеи, потому что там все бежали оттуда с Рима. И он им пишет, вы сейчас находитесь среди язычников, вас не любят, вас терпеть не могут. Вас считают за злодеев, что вы Рим сожгли. Вы виноваты в том, что Рим сгорел. Рим, центр Римской империи, 64-й год. И он говорит, у вас есть единственный вариант, как вы можете изменить отношение людей к вам. Послушайте еще раз. Первождай добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. А не так жить. Да вы на себя посмотрите, да вы же Христа не знаете, и так далее. Итак, если мы не отвечаем злом за зло, то мы останавливаем цепную реакцию зла. Конкретно видно в этом стихе, Петр подтверждает слова Иисуса Христа или разворачивает эти слова. Второе, кроме того, что добро останавливает цепную реакцию зла, добро открывает возможность Божьему действию. Наша проблема в том, что страдаем и часто допускаем реакцию зла в своем сердце, препятствуя Богу тем самым действовать. Если я злюсь, он не может через меня ничего делать. Почему? Потому что гнев человеческий что делает? Не творит правды Божьей, написано в Евангелии, в Новом Завете. Если я гневаюсь, Бог не может ничего делать. Я закрываю ему дорогу, он не может ничего, потому что он знает, что если мой пошел гнев, что правды Божьей сейчас не будет, он ничего не может делать. И у него, если можно такое выражение, если его вообще употребить можно, руки связаны. Они не связаны, он может действовать. Он мне может быстро остановить, чтобы я не гневался. У меня давление подскочит по 200 и увезут. И прекратится тогда это зло. Или еще много способов у Бога есть останавливать зло. Есть рассказ, что один брат в церкви встал и никогда не жертвовал деньги, решил пожертвовать и говорит: «Братья и сестры, я решил пожертвовать сегодня 10 евро». Вдруг кусок штукатурки отвалился и на голову упал. Он говорит: «Господи, я все понял». Достает кошелек, говорит: «Не 10, а 100». И вдруг слышит, один из зала кричит: «Господи, дай ему еще раз, чтобы 200 отдал». Смешно. У Бога проблем нету. Штукатурка отвалилась, кирпич упал вдруг, который никогда не... Авария произошла, с работы уволили. Есть много способов воспитывать нас, много. Но чем сильнее этот способ, тем нас проверяет, насколько мы еще сопротивляемся этому злу, которое у нас есть, или делаем, что говорит Иисус. Римлянам 12 глава, 18-21 стих, можете открыть. Прочитаем мы с вами. Римлянам 12 глава, 18-21 стих. Стих. Апостол Павел пишет в эту церковь в Рим. Мы уже сегодня говорили с вами про Рим, помните? Там веселая ситуация у христиан была в Риме. Им приходилось там очень хорошо. 12 глава, 18-21 стих. «Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: мне отмщение я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо делай сие, ты собираешь ему на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Это повеление в повелительном наклонении, пишет Павел. То есть он в Рим не совет пишет, как выжить среди римлян, погрязших в идолопоклонстве. Это повеление Риму, римлянам, верующим в Риме. Часто люди спрашивают, что значит угли горящие на голову. На самом деле ничего страшного нету, и не так это все сложно, как нам может с вами показаться. Просто египетские традиции, которые перекочевал в то время, был такой, что когда человек каялся, когда ему стыдно было за то, что он сделал, то он должен был это показать людям. То есть люди должны были увидеть. Это не было так, что он там где-то, прости меня, пожалуйста, Господи, вышел и ходит, как ни в чем не бывало, как сегодня в современном христианстве. Часто бывают такие случаи. Нет, он должен был взять чашку с уголями, поставить на голову с горящими и пройти с этой чашкой по городу, чтобы все, или по улицам этой деревни, чтобы все видели, что он раскаивается. И он, смотрите, что пишет Павел. Если вы будете врага своего кормить и поить, если вы ему добро будете делать, то вы ему соберете угли в эту чашку. То есть, понимаете, о чем он говорит? То есть, вот такими вещами он поймет, что он грешник, что он неправильно делает, а иначе нет. Если вы ему будете говорить, ничего не, он еще хуже будет, если вы будете ему сопротивляться. Да? Не давайте злу причинять вам, не давайте злу, причиненному вам, побеждать вас, и не давайте злу, вырвавшемуся из вас, господствовать над вами. Еще раз, смотрите. Не давайте злу, причиненному мне. Вот если мне кто-то причиняет зло, не давайте ему побеждать надо мной. И не давайте злу, которое из меня хочет вырваться, вырывается, чтобы оно могло господствовать мною. Последнее, что мы с вами скажем еще сегодня, это цена победы над злом. Итак, добро в ответ на зло. Первое, останавливает цепную реакцию зла. И второе, дает место Богу, чтобы он собирал угли, чтобы он показывал этому человеку, что он виноват. Маленький сюда еще одна пометочка. Если вы поговорили с человеком, если он христианин, и он на вас, ну что-то произошла, какая-то конфузия, какая-то ссора или что-то произошло, верующий, неверующий, не играет роли. Что-то произошло. Я вам могу одно дать утешение, которое Библия говорит. Вы можете спокойно помолиться, попросить Бога, чтобы он действовал и пойти лечь спать. Помня, что Бог действует там, в этом человеке. Помня, что Бог не умер. Помни, что если это верующий, 100% Дух Святой, живущий в нем, его обличит. Вам не надо пить таблетки от головной боли, вам не надо принимать таблетки от повышения или понижения давления, вам не надо это пить. И если вы будете сидеть дома и не будете спать, убиваться, плакать, рыдать и умирать, от этого тот человек на другом конце не изменится. Есть единственная возможность, чтобы он изменился, если Дух Святой придет в этот момент и его изменит. Поэтому вы его отдайте. И пусть Бог с ним делает, что хочет. И Бог знает, что надо делать. Цена победы над злом. Еще раз прочитаем 38:42 Матфея. «Вы слышали, что сказано око за око, зуб за зуб? А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя по правую щеку твою, обрати к нему и другую. Кто захочет судиться с тобой, взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дает, хотящего занять у тебя не отвращайся». Зло всегда останавливается жертвой. Мы сегодня уже с вами иллюстрация с маятником, помните. Если он летит на меня, мне будет это чего-то стоить, если он в меня ударится. Вопрос к нам с вами. Кто будет жертвовать? Я или тот, который мне причиняет зло? Этот вопрос очень серьезный, который мы должны задать каждый из нас, вам сидящим. Зло останавливается жертвой. Зло мира было остановлено жертвой Иисуса Христа на Голгофском кресте. Это была серьезная жертва. Это было вам, как русские говорят, это было вам не там, как там. Это было не просто, что кто-то там где-то палец прищемили. Не просто, что где-то в оковы в какие-то сковали и не просто гвозди забили. Это было зло всего мира, остановлено на Голгофском кресте. Это гнев Божий был остановлен с небеса на Голгофском кресте. Это наши грехи все стояли на Голгофском кресте. Это смерть, которая была за грехи людей, которые... Я вам еще одну хожу, я часто люблю это говорить, вернее, я не люблю это говорить, мне это приходится говорить, я часто напоминаю. За то, что вы сделаете сегодня, завтра, послезавтра и через месяц, если Бог нам даст прожить, и я в том числе, за это он умер на Голгофском кресте. Когда верующий идет и делает грех, он должен помнить себе вот здесь на лбу, должен записано быть, за этот грех умер Христос 2000 лет назад на Голгофском кресте. Я иду и буду сейчас распинать его. Так или по-другому? Помните, любой грех, любой. Люди иногда начинают спорить, из церкви уходят, грех смерти, не к смерти. Любой грех распинал Христа, к смерти, не к смерти. Нету грехов, которые не были на Голгофском кресте. Любой грех распинал Иисуса Христа на Голгофском кресте. Зло останавливается жертвой. Кто-то должен взять на себя груз того, чтобы остановить зло. И это доступно только сильным людям. Посмотрите, что пишет Иисус, 39 стих. «Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». В правую щеку, еще раз я вам говорил, можно ударить только правой рукой. Левой рукой бьют ладошкой по правой щеке. Но мы правши все, и мы никогда, или очень редко, когда правша будет левой рукой пощечины давать. Обычно пощечину дают той рукой, которой хлеб едят. Бог сделал так. Он говорит, одной рукой ты меня славишь, а этой же рукой ты позоришь имя мое. И поэтому по правой щеке костяшками били. Тогда был такой традиция. Если вы хотите увидеть, посмотрите фильм «Пассион Кристи». В этом фильме вы увидите, как первосвященник бьет Иисуса Христа вот так с размаху по щеке по правой. Иисус прекрасно знал, о чем он говорил, когда он здесь писал. Если кто-то ударит тебя в правую щеку, он говорит, больно, неприятно, но ты поставь ему левую. Неверующие знают это, что мы так должны с вами поступать. Здесь речь идет очень просто, речь идет о позоре. То есть, если меня позорят, принимай дальше. Это не обязательно, что меня должны бить, подходить. Если тебе говорят, ты негодяй, последний, самый нехороший, ты говоришь, я тебе открою один секрет, ты меня еще не знаешь. На самом деле я еще хуже. Если ты на меня собираешь компромат, и у тебя только 3 листа, ты приедь ко мне на недельку, поживи со мной, я тебе расскажу, и ты ордер целый, папку наберешь на меня, чтобы тебе легче было. Гордецы и глупцы, возможно, посмеются над тобой в такой ситуации, но мудрые оценят это действие, ободряя тебя быть последователем царя, не судивших тех, кто его позорил и распинал. Он просил за них прощения, мы в прошлый раз с вами читали Евангелие от Луки. 40 стих. «И кто захочет судиться с тобой, взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду». Люди, как правило, говорят, «Да что ж теперь, меня будут раздевать, так мне еще и шифонер открыть и вынести им еще все остальное, что ли?» Не об этом говорит Христос. Нам не надо сразу интерпретировать слова с нашей испорченности, как мы испорчены. Мы, как правило, сразу, ага, вот что. Иисус говорит, это нанесение материального ущерба тебе. То есть, если кто-то тебе наносит материальный ущерб. Был такой пуританин Мэтью Генри. Он пишет такие слова. «Приобретение новой одежды может обойтись тебе намного дешевле, чем добиваться через суд возвращения отнятой. Поэтому, если ты не можешь вернуть ее мирным путем, то лучше оставь ее тому обидчику». Послушайте, это написано было в 17 веке. Это не про нас? 17 век. Еще раз, есть новую купить, может тебе стоить намного дешевле, чем если ты будешь через суд это возвращать назад. Поэтому, если не можешь забрать, оставь ее лучше там. 41 стих. «И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Это очень просто на самом деле. Иисус Христос говорит о том, что это посягательство на мою личность, на мой авторитет. Первое было позор, второе посягательство на мое материальное имущество. А здесь идет посягательство на мою свободу. Если кто-то, ты пришел с церкви, разделся, покушал, думаешь, ну сейчас, и тебе звонок звонит. Слушай, брат, сестра, ты не могла бы сейчас? Не могла. Вы даже не слушаете, конечно, не могла. Об этом здесь идет речь. То есть здесь идет речь о посягательстве на мою свободу. Если кто-то из вас скажет, кровь и плоть не могут выдержать этого, то помните, что плоть и кровь не наследуют Царствия Небесного, сказал Мэтью Генри. Мы говорим, но как же так можно жить? Разве может человек так жить? Нет. Но это не плоть и кровь, она и не наследует Царствия Небесного. Туда не это заходит. Туда заходит другое тело, другой дух. Вернее, дух, искупленный Христом. Для того, чтобы помочь другим справляться с тем, что они сами не могут нести, необходимо иметь силу от Бога. То есть для этого необходимо иметь силу. Чтобы мы смогли снести истинное зло в нашу сторону или мнимое, нам необходимо жертвовать своим «я», своими амбициями, своим удовольствием и своим «добрым» в кавычках именем. Филиппийцам 3:8. «Да и все почитают тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа». Чтобы побеждать зло, необходим 100% отказ от себя. Это трудно, больно, тяжело, но этого требует Христос. Причем он не просто просит не противиться злому, он обращается к нам с повелением. Он не просто требует, но ожидает от искупленных его детей, купленных кровью, такое отношение. И последнее, еще совсем коротко, люди говорят, ну как же тогда, ну неужели мне надо всем раздавать, ну неужели мне теперь надо идти по улице и всем давать? Один есть хороший принцип, который говорит в Библии. 42 стих, Иисус говорит, просящему у себя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Человек говорит, так что ж мне теперь идти и всем раздавать, что ли? Открыть кошелек и всем нищим идти раздать все деньги. Я же домой приду, мне самому есть нечего, а мне кто даст? Не об этом говорит Христос. Послушайте, Второзаконие, 15 глава, в законе у евреев было написано. 15 глава, 7-8 стих. «Если же будет у тебя нищий, кто-либо из братьев твоих, в одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей перед нищим братом твоим». Конкретно, да? «Но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается». Не просто так. Выйди и выверни ему все наизнанку. Этот принцип, он остается как в Ветхом, так и в Новом Завете. Не всем подряд и не все сразу. А смотреть по нужде и смотреть, насколько они действительно, люди могут с этим справляться, и учить их справляться с этим. Итак, главное, о чем говорит Христос в этом месте, первое, не думать о своих правах, а думать о благе ближнего, даже если этот человек враждебно настроен ко мне или к тебе. Второе, не я главный герой происходящих событий вокруг меня. Не я здесь, на земле, играю главную роль, а Христос. И это я должен помнить. Все на земле происходит для славы Христа, того, кто спас меня. Если вы откроете Исаия, 42 главу, и дома почитаете, вы, наверное, очень сильно, может быть, удивитесь, что написано в этой главе. Может быть, для кого-то из нас будет большим удивлением. Там написано, что Бог людей спасает для себя, для славы своей, а не для того, чтобы они в ад не пошли. Это они не идут в ад, потому что он их для своей славы спасает. Есть такой хороший пример, Пол Трип из Америки, он еще живой. Он рассказывает этот пример про день рождения. Он однажды работал в детском садике, и дети справляли день рождения. И на этом день рождения, значит, именинник сидел в центре стола, и все сидели сбоку. И у именинника все подарили подарки, у него гора подарков лежала. Мамы сидели сзади, смотрели, как справлять день рождения. Но каждый, кто пришел на день рождения, из детей получил такой маленький пакетик, там примерно на $1 или на 1 евро было там, ну, знаете, конфетка там, киндеровый барашек, ну, такая там, чик-чик-чик-чик, в общем, на 1 евро. Все сидят, и один мальчик встает, поднимает этот пакетик, демонстративно, чтобы все видели, смотрит на него и говорит: и показывает на подарки именинника. Что это такое? Он говорит, что он стал наблюдать внимательно, что будет делать мама этого мальчика. Эта мама встала, подошла к этому мальчику, развернула его к себе и сказала: «Сынок, сегодня не твой день рождения. Не ты здесь именинник. Поэтому у тебя вот этот подарок, а у именинника вот столько много». Братья и сестры, наша жизнь на земле – это не наш день рождения. Здесь не о нас речь идет. И празднуют здесь не нас. Это день рождения Иисуса Христа. Этот праздник и торжество Его. И поэтому нам с вами радоваться надо любому пакетику, любой цена. И за ним видеть не пакетик, а того, кто мне его дал. Как правило, девушка, которой дарят кольцо обручальное, она смотрит, вы мне подтвердите, так или не так. Ей дали кольцо, Verlobungs Ring, обручальное оно называется вообще-то, хотя у русских по-другому, перед свадьбой вот это, что я, будешь моей женой иногда? Она взяла кольцо, смотрит на это кольцо, уходит, разворачивается от того, кто ей дал. Идет и говорит: какое кольцо, какая коробочка, какое тряпочка там, ну надо же, какие камешки. А он стоит там, где дал. Так происходит. Она радуется тому, кто дал ей кольцо. Ну не этому кольцо. Да какая разница, какое там кольцо в конце концов. Мне руку и сердце предложили. Тот, которого я люблю. Братья и сестры, день рождения Христа, подарки не играют роли какие. Видеть надо Его, Видеть надо его, его. И поэтому в такой ситуации, если мне будут давать на 1 евро или плевать в лицо, обзывать и наговаривать на меня, я могу через это смотреть, через Христа на этого человека и говорить: да благословит тебя Бог, да укрепит тебя, да даст он тебе понимание того, что происходит здесь, на этой земле. Пусть радуешься ты, пусть радуюсь я, пусть радуется Бог. И все равно, с какой силой маятник этот будет бить в меня. Никогда не уходите, не вытаскивайте своих ног и не бейте других. И тем более уж не этот маятник. Не готовьтесь к нему так, чтобы если бы он ударил о вас, то бы он разбился. Давайте будем молиться, чтобы Бог благословил нас и помог нам жить на этой земле, сотворенной Богом для Него, не разрушая, не нанося вред, а созидая, любя и помогая друг другу. Пусть Господь благословит нас видеть в друг друга не врагов, а друзей. Видеть искупленных Христом, а те, которые не знают Христа, бедных, нищих людей, которые идут в ад, которые не имеют общения с Богом, которые не знают, что такое свобода на земле, свобода абсолютно от всего. Я никому ничего на этой земле не должен. Никому, никакому человеку, никакому греху, никаким деньгам, никаким банкам, ничему. Я должен только одному, спавшему меня, умершему и воскресшему за меня. И он ждет, когда я пойму, что со мной произошло, и начну жить так. Ради чего? Ради того, чтобы остановить зло. Ради того, чтобы люди увидели в моих действиях Бога. Ради того, чтобы сохранить Божий мир в сердце своем. Ради того, чтобы исполнить повеление Христа. И в конце концов, ради самого Иисуса Христа, я могу отвечать добром на причиняемое мне зло. Закончить хочу этим стихом, который вначале приводил, Луки 9:23-24. «Ко всем же сказал Иисус: если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою, жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Да благословит нас всех Бог». Давайте встанем и помолимся.